В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Еленой Юрченко.
Добрый день, в эфире «Радио Крым Реалии», в студии Елена Юрченко. Вы слушаете «Дневное шоу». Крымчане могут слышать нас на частоте 105.9 FM. Также эфир доступен на сайте «Крым Реалии». И крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 29 05. Гостья нашей студии – советник министра информационной политики Украины, аналитик Украинского независимого центра политических исследований Юлия Коздобина. Здравствуйте.
Добрый день.
Прежде чем мы начнем нашу беседу, я предлагаю послушать короткую справку о нашей гостье.
Гость эфира.
Юлия Коздобина – советник министра информационной политики Украины, аналитик. Исследует вопросы русскоязычной идентичности в Украине в контексте конфликта с Россией, роли волонтерского движения в демократических преобразованиях, общественного восприятия идеи предоставления Крыму статуса крымско-татарской автономии, вопросы блокады, экономических санкций. Работала политическим аналитиком в посольстве США в Украине. По образованию является политологом-переводчиком. Второе образование – политологическое, со специализацией в международных отношениях, получила в США. Владеет английским и немецким языками.
Гость эфира.
Юлия, вы не крымчанка, но утверждаете, что тема Крыма вам близка и интересна. Я хочу процитировать сейчас ваше заявление, которое вы сделали в одном из интервью. «Крымский вопрос сложный, но интересный. Искать пути его решения для меня интересно». Почему?
Ну, как бы сложно сказать, да, почему именно интересно. Ну, то есть, именно потому, что сложно, да, то есть, это тот вопрос, который понятно, что это стратегический вопрос, то есть, он не будет решен сегодня-завтра, он зависит от, как бы, многих факторов, да, и способности взаимодействовать между разными людьми, зависит от того, насколько хорошо мы будем понимать ситуацию. Ну, то есть, здесь нужна огромная, как бы, интеллектуальная работа, потому интересно, да, вот так скажем.
А на ваш взгляд, в каких плоскостях лежат пути решения крымского вопроса? Что это, экономический, военный, информационный?
Ну, тут целый спектр вопросов, на самом деле. Когда мы говорим о Крыме, когда мы говорим об оккупации, то, в общем-то, это и международное право, да, это и военные вопросы. Ну, то есть, один из вопросов, который поднимается чаще всего, это возможен ли военный путь освобождения Крыма. Это и вопросы экономических отношений с оккупированными территориями на время оккупации. Это и гуманитарные вопросы на время оккупации. То есть, это огромный, широкий спектр вопросов, на которые нужно искать ответы, ну, сейчас и на будущее также.
А вы сами в Крыму бывали?
Да, естественно.
А когда и где?
Ну, на самом деле, у меня получилось так, что перед самой оккупацией, да, в 2013 году, я там бывала достаточно часто. То есть и по каким-то личным делам, и по вопросам. И, ну, для меня Крым в первую очередь – это, конечно, горы.
Вот. Ну, какие старокрымские?
Ну, район Соколиново, ну, Бахчисарайский район, да, вот эти вот Черный каньон и... Чернореченский каньон.
То есть вы предпочитаете активный туризм, а не пляжный?
Да, однозначно.
Палатки?
Палатки, каяки, горы, ну вот, все вот это вот.
В Украине часто говорят о программе реинтеграции оккупированных территорий. И есть ли вообще план у Украины, как реинтегрировать Крым?
Ну, такого вот четко разработанного, принятого документа на данный момент не существует. В общем-то, и в Министерстве информационной политики мы работали над документом, который называется «Стратегия информационной реинтеграции Крыма». Эта работа была связана с некоторыми сложностями именно потому, что четкого документа, который описывает, как Украина будет реинтегрировать Крым, на данный момент не существует. Но, тем не менее, существует... некоторые разрозненные, ну, вернее, действия разных органов власти, направленные и на освобождение Крыма от оккупации, и на реинтеграцию уже на данном этапе, да, то есть они, к сожалению, до некоторой степени противоречивы, да, но, тем не менее, какие-то вещи, о которых мы говорить можем, уже есть, то есть это и решение на уровне стратегии национальной безопасности, да, что мы... что освобождение Крыма, то есть восстановление территориальной целостности является приоритетом Украины. И решение о том, что мы отдаем приоритет политико-дипломатическим путям освобождения Крыма, это и те решения, которые принимались по предоставлению возможности крымчанам получать образование на территории Украины, да, и то, что вот сейчас идет обсуждение достаточно живое, что делать с теми людьми, которые сотрудничают на территории Крыма с оккупационными властями, да, то есть как мы будем... И вопрос того, кто и как будет работать в администрации Крыма после освобождения, да, то есть очень много вопросов. Не на все из этих вопросов есть ответы, но вот сейчас уже достаточно много инициатив, когда начинается работа и поиск, и на самом деле поиск уже такой более рациональный ответ на эти вопросы.
В социальных сетях иногда мелькает такой язык вражды, такое злорадство на бытовом уровне, когда говорят по отношению к крымчанам, мол, сами захотели, сами получаете. И при этом авторы таких заявлений обычно умалчивают о том, что Крым был насильственно захвачен Россией, что были введены войска. И как вы думаете, почему становятся возможны вообще такие заявления? И может ли Украина как-то внутри страны бороться с такими заявлениями?
Ну, социальные сети – это все-таки такое очень странное место, да, то есть там есть как живые люди, так и боты, так и люди, которым платят за то, чтобы они продвигали определенные месседжи, поэтому я бы на самом деле вот настолько серьезно к тому, что заявляют в соцсетях, не относилась, потому что мы не знаем, никто это, никакая у них мотивация, не является ли это на самом деле их мнением, да. Если мы говорим о позиции государства Украина, то она очень четкая, что те люди, которые находятся в Крыму, они в оккупации, да, они продолжают оставаться гражданами Украины с нашей точки зрения, и что территория на самом деле оккупированная. То есть, что обвинять тех, кого оккупировали, в том, что их оккупировали, это все равно, что обвинять женщину, да, в том, что вот она виновата, сама виновата в том, что ее изнасиловали. Ну, то есть, это... И я думаю, что для того, чтобы бороться с такими заявлениями, эта позиция должна звучать четко и часто, и она должна быть понятной. И на самом деле среди, если говорить о жителях Украины в общем, то на самом деле вот эта точка зрения, что они сами виноваты, она не настолько уже распространена. То есть, вот если я не ошибаюсь, в марте прошлого года мы делали опрос общественного мнения. И я сейчас, к сожалению, цифры не припомню, но вот я помню, что на тот момент для меня было даже до некоторой степени открытием, насколько большой процент разделяет именно точку зрения правительства Украины.
Но есть и такой момент, как обида на тех, кто действительно принял российское вторжение и перешел на сторону страны-оккупанта, и как получается, пока одни крымчане или переселенцы страдают от репрессий, остаются без работы, без жилья, другие на этом фоне приобретают работу, рычаги давления, власть, связи. И вот в этом контексте хотелось бы поговорить вот о чем. Сотрудничество с оккупантом – это не новая тема вообще для стран, для мировой истории, но для Украины это болезненная тема. И как говорить об этом в 21 веке, оставаясь на цивилизованных позициях, скажем так?
Ну, я думаю, что здесь есть несколько аспектов, да, то есть тот аспект, о котором вы говорите, это такой эмоциональный аспект, да, больше, как бы вот как люди это воспринимают, потому что, ну, я как бы не крымчанка, да, мне, наверное, сложно понять всю глубину этих ощущений, да, когда вот человек, с которым ты всю жизнь прожил рядом, и вдруг оказывается, что он... Ну, по большому счету, это предательство, да, то есть и это очень больно, это очень тяжело, и... Но есть как бы и юридический такой подход, да, то есть подход с точки зрения международного права, что страна-оккупант на самом деле обязана на оккупированной территории организовывать мирную жизнь, да, и как бы она это может делать либо при помощи тех людей, которых она завезет туда, либо каким-то образом нанимать местных. И тут уже политическое решение со стороны Украины, каким образом мы будем к этим местным людям относиться. То есть вот я сейчас скажу свое мнение, но мне кажется, что как бы Нужно смотреть на то, какие должности эти люди занимают и какую деятельность они на этих должностях ведут, да, потому что, например, работая там в тех же правоохранительных, да, в кавычках, органах, можно и помогать, ну, как бы своим, да, а можно и нарушать чьи-то права, можно проводить репрессивную политику, которую проводит там российское государство. То есть нужно, ну, как бы подходить более детализованно, да, потому что люди в разных ситуациях, то есть вот я слышала, например, истории, когда человеку нужна работа, он, да, он идет работать в органы, но для него важно, что вот на вот этой вот работе он не должен произносить какую-то там клятву верности, да, ну, то есть вот эти нюансы, эту ситуацию нужно очень хорошо изучить, что там происходит, и принимать решения, исходя из того, что... Ну, какие из всех вот этих вот нюансов, которые существуют. И однозначно ни в коем случае нельзя всех называть коллаборантами. Ну, то есть это... И наказывать за это.
У нас есть звонок слушателя. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Алло.
Да. Говорите, вы в эфире.
Добрый день. У меня вопрос.
Да, пожалуйста, говорите.
Угу. Алло.
Говорите, вы в эфире, мы слушаем вас.
У меня вопрос такой. Если считать Меджлис и Курултай нормальным явлением, то тогда поляки должны иметь свой сейм в Украине, а русские граждане, то бишь русские по национальности украинцы, должны иметь свою думу.
Ну, я думаю, что здесь нужно понимать разницу между коренным народом, да, и национальными меньшинствами. То есть поляки и русские в Украине, они являются национальными меньшинствами, в то время как крымско-татарский народ – это коренной народ. И у коренного народа есть несколько другие права, да, которые немножко отличаются от прав национальных меньшинств. И среди них это право на... национальное самоуправление, да, то есть то, что есть, это и Курултай, и Меджлис.
Скажите, я хочу задать вопрос нашему слушателю. Откуда вы звоните к нам?
Одесская область.
Одесская область. На ваш вопрос ответили?
Не совсем. Алло.
Да? Почему
я
нет?
Я могу тоже еще сказать. Крымские татары не коренной народ. Они пришли как результат крым-татаро-монгольского нашествия.
Ну, я думаю, здесь надо просто посоветовать нашему радиослушателю почитать историю крымских татар, и она есть в открытом доступе. У нас еще один звонок в эфире на линии. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я с Луганщины. Вы знаете, вот эта автономия крымская, татарская, это современный аналог Крымского ханства. Вы знаете, Крым – это европейская земля. Он никак не может быть родиной для тюркского азиатского народа. Это нонсенс. Когда вы говорите там, вот, Меджлис, в свое время, вы слышите меня, в свое время, еще задолго до войны, я помню, рядовые татары роптали на Меджлис, потому что деньги бешеные Турция давала, раскрадали с Меджлисом эти деньги. Земли деребанились. В общем, не такие они белые и пушистые, как нам тут хотят рассказать. Я хочу сказать, что Украина – это страна унитарная, согласно Конституции. И менять ее под кого-то недавно никому, никаким министерством. Поэтому вот это заигрывание. Нет у нас друзей вообще, а наши споконвичні вороги – це поляки, росіяни і татари. Вибачте, ну так склалося.
Ну, если честно, мне немножко странно слышать такой подход, да, то есть, в общем-то, крымские татары – это народ, который живет рядом с нами на нашей территории, и они есть, и они как бы, ну, то есть, имеют определенные права, и говорить о том, что они наши враги, ну, хорошо, но чего мы этим добьемся? Ну, то есть, на мой взгляд, это не конструктивный подход, да. И даже если Украина является унитарным государством, это совершенно не означает, что в составе унитарного государства не может быть автономии. Вопрос в том, что нужно хорошее понимание, да, что это. Как эта автономия будет выглядеть, как она будет управляться, как будут защищены права крымских татар в этой автономии, как будут защищены права остальных жителей Крыма. И ну, мне кажется, очень неконструктивно ставить вопрос так, что крымские татары наши враги. Это народ, с которым мы живем вместе в одном государстве.
Хочу сказать, что мы видим уже необходимость того, чтобы пригласить в эфир историков, которые помогли бы, наверное, нашим слушателям больше разобраться в теме присутствия крымско-татарского народа в Крыму, как коренного народа. И вообще хорошо, что нас слушают в разных регионах Украины, несмотря на то, что Крым Реали, это в первую очередь мы говорим о Крыме, мы видим, что эта тема интересует жителей Одессы, области, Луганской области. Оставайтесь с нами, слушайте нас.
И хорошо, что люди не боятся высказывать свое мнение в эфире.
Это тоже важно.
Хотя оно достаточно все-таки.
Они видят, что, может быть, это мнение может по-разному быть воспринято, но они его действительно высказывают. Это то, для чего мы здесь работаем. Я хочу напомнить, что вы слушаете дневное шоу. У нас в гостях Юлия Коздобина. Не переключайтесь.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
В эфире радио «Крым Реали», дневное шоу, у микрофона Елена Юрченко, и мы беседуем с Юлией Коздобиной, это советник министра информационной политики Украины. Давайте вернемся к вопросу реинтеграции полуострова. И я хочу тут напомнить о том, что последний четвертый год уже пошел, как крымчане и жители материковой части страны, по сути, живут в абсолютно разном медиаполе. Они слышат разные новости, и им показывают разную интерпретацию фактов и событий. И что можно противопоставить этому, на ваш взгляд?
Ну, к сожалению, на данный момент достаточно сложно что-либо противопоставить, да, то есть то, что делается, вот те меры, которые принимаются, да, развитие вещания на Крым и выработка политики, ну, и выработка месседжей для крымчан, в общем-то, во многом это то, что делается на будущее, да, потому что мы понимаем, что сейчас полноценная реинтеграция информационная достаточно сложный вопрос, потому что это не только вопрос нашей способности донести свой месседж, но это еще и вопрос готовности и желание крымчан этот месседж услышать. Потому что, ну, я знаю, что было очень много критики, вот это вот опрос общественного мнения, который сделала немецкая организация, Центр, по-моему, восточноевропейских исследований, да, я не помню название. И было очень много критики этого вопроса, но мне кажется, и однозначно, что нельзя воспринимать за чистую монету те ответы, потому что мы понимаем, что в ситуации, когда люди живут в страхе, они далеко не всегда будут говорить то, что они думают, но все же основные тенденции, мне кажется, этот опрос показал, да, что сейчас произошел достаточно серьезный разрыв между крымчанами и украинцами, и что они сейчас пока вот живут в этом вот своем таком внутреннем мире, да, замкнуто в этом внутреннем мире живут, и должно пройти какое-то время, прежде чем они будут готовы слушать и слышать то, что говорит Украина, да, и сейчас те сигналы, которые идут из Украины, они в основном доходят туда в совершенно искаженном виде, и перебить это у нас, к сожалению, вот такой вот возможности, ну, массово перебить, у нас этой возможности, к сожалению, нет. Но есть те люди, которые продолжают быть ориентированными на Украину, и вот на сейчас задача минимум поддерживать связь с этими людьми и надеяться на то, что дальше наша аудитория расширится, ну, в силу объективных процессов, да, которые будут происходить.
У нас еще есть звонок в студию. Здравствуйте.
Здравствуйте, это я. Алло.
Здравствуйте, да, говорите, здравствуйте, вы в эфире.
Я хотела бы вот по предыдущему звонку, женщина говорила по поводу крымских татар. Вы знаете, я почему так происходит? Я хочу сказать, что крымским татарам завидуют, они хозяева хорошие. Они в большинстве своей массе, они не пьяницы, они не курящие. Это прекрасные люди, которые двигают Крым. Поэтому я бы, будучи властями, отдала бы власть в их руки. Потому что это люди с высокой, с великой буквы написаны. Вот, понимаете? И я еще хотела бы добавить, в быту, там у меня когда-то был директор, который работал с крымскими татарами до войны, и его мнение, он сказал, что до войны на всех руководящих постах стояли крымские люди. И вопрос, любой вопрос, не нужно было ездить и решать по нескольку раз. За один раз надо было съездить. И вопрос был всегда решен. Это организованные, прекрасные люди. И поэтому не надо завидовать, что они такие. И слава Богу, что они вернулись в Крым, и пусть двигают Крым. Только они смогут подвинуть Крым, больше никто. Спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Откуда вы звоните, можете сказать?
Крым.
Как погода в Крыму?
Судак. Крым-Судак. Хорошая, отличная, слава Богу.
Пусть будет солнечно над Судаком.
Ну да, такое совершенно другое полярное мнение. Вопроса не было, да, как бы стоит ли комментировать. Ну, наверное, мысль о том, что отдать власть крымским татарам, мне кажется, что эта мысль не будет принята большинством, да, как бы. Поэтому тут очень важно не говорить такими как бы простыми словами, да, а реально смотреть на детали того, как будет устроена жизнь в Крыму после освобождения. И однозначно у крымско-татарского народа, как у коренного народа, должна быть роль не такая, как она была до оккупации.
Ну, вообще, мы видим, что не хватает информации людям.
Однозначно не хватает информации. Но дело в том, что для того, чтобы доносить какую-то информацию, да, мы как Министерство информационной политики, если мы говорим об этом, то мы уже можем доносить те решения, которые уже приняты, да. И если решения еще нету окончательного, то мы сталкиваемся с той сложностью, что мы как бы тогда говорим о каком-то своем мнении, но это наше, ну, но тогда это нарушает тот принцип, что правительство должно говорить одним голосом, да, то есть что оно должно объяснять свою политику. Если эта политика не сформулирована окончательно, то нам объяснять получается особенно нечего. То есть поэтому как бы мы в такой вот немножечко сложной ситуации, когда с одной стороны нужно объяснять, информации мало, информации недостаточно, но с другой стороны окончательного решения еще нету, поэтому придумывать что-то свое это неправильно, да, и молчать неправильно. Вот так немножко сложно.
Сложно. А у нас еще один звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте, я звоню из Харьковской области, Лариса из Тольятти. Я в Крыму жила до 98 года. То есть, когда татары начали им решить возвращаться в Крым, я в это время жила. У меня через двор поселились татары крымские. Я хочу о них сказать. Это замечательные люди, доброжелательные. Да, не пьяницы, не гулящие, не лодыри, не воры. Ну, может, как говорится, семья не без рода, но то какие-то могут исключить. Труженики. Не сравнить с русскими, которые лодыри, пьяницы, воры, бандиты. Это замечательные люди.
Я думаю, что это был не вопрос, это было мнение, да, которое вы хотели слышать. Спасибо вам за него.
Но все-таки достаточно рисковато, мне кажется, называть людей, да, говорить о том, что кто-то бандиты, исходя из их
обобщать, ну, как бы, национальности. Я думаю, тоже,
да, обобщать, мне кажется, что это все же тоже неправильно, но с другой стороны, ну, приятно, что есть и
разные мнения,
да.
И географически, кстати, наши слушатели сегодня уже,
да,
столько городов и областей украинских обозначили. Это очень, очень здорово, мне кажется. Юлия, давайте продолжим говорить о Крыме. Я знаю, что вы исследовали эффективность блокады Крыма. И каким выводом вы пришли?
Ну, это было несколько лет тому назад, да, то есть когда блокада была только введена, и тогда, на самом деле, ну, если вы помните, была ситуация такая, что из-за закона про ВЭС Крым, я просто...
Свободная экономическая
зона, да, Крым, то есть тогда, в общем-то, через схемы, возможные благодаря этому закону, происходила и контрабанда, и много других вещей, то есть и тогда, в общем-то, не удавалось каким-то образом это перекрыть. И поэтому было принято вот такое вот жесткое решение, да, пролоббировано, продавлено жесткое решение, что запрещаем все полностью. Но если мы говорим о обмене товарами, да, вот именно как экономическая санкция, то на самом деле, как правило, экономические санкции используются как такой более, ну, скажем так, острый инструмент, да, то есть как часть какой-то политики для того, чтобы стимулировать какое-то одно поведение, да, и какое-то другое поведение, наоборот, предупреждать. И если даже вот мы говорим о тех санкциях, которые наложил Европейский Союз, да, то есть они запрещают, например, инвестиционную деятельность в Крыму. Но, тем не менее, обмен товарами с Крымом они не запрещают. То есть, если речь идет о том, они готовы покупать крымские товары, но только с сертификатом происхождения из Украины, да, ну, то есть, таким образом, они как бы привязывают Крым к Украине. Вот. Они также запретили поставки туда определенных товаров, то есть тех товаров, которые, например, России облегчили бы интеграцию Крыма. Да, ну то есть это определенный инструмент, который разработан для того, чтобы помогать той политике, которую они ведут по отношению к оккупации Крыма. То есть это не признание, это указание того, что Крым – это все-таки Украина, да, то есть что граждане, то есть вот те же самые жители Крыма, для того, чтобы поехать за границу, они должны получать визы, ну, раньше должны были получать визы, теперь они могут ездить безвизово в Украине, да, то есть Европейский Союз не воспринимает их как граждан Российской Федерации. То есть, и если мы говорим о товарообмене с Крымом, я думаю, что Украине все-таки следовало бы принять подобный подход, да, то есть понять, чего мы хотим. То есть мы хотим наказать Россию, мы хотим сделать так, чтобы Россия была сложно содержать Крым, да, вместе с тем, как правило, экономические санкции разрабатываются таким образом, чтобы как можно меньше нанести вреда населению и как можно меньше нанести вреда себе, да, потому что если мы говорим о том, что это экономическая война, то в экономической войне побеждает тот, ну, кто теряет от этого наименьше, да, то есть если получается, что мы теряем больше, чем теряет Россия в результате наших действий, то проигрываем мы. Ну, то есть это как бы законы экономической войны. И поэтому ну, то есть нужно более, опять-таки, нужен, то есть это решение, которое было принято, оно было принято, ну, вот в тех условиях, в которых оно было принято. Я думаю, что оно имело как положительные, так и отрицательные стороны, но сейчас, мне кажется, к этому нужно было бы подойти более рационально и более аналитически, да, и в рамках той политики, которую Украина хочет вести по отношению к Крыму. И политика эта заключается в том, что да, мы наказываем Россию, при этом мы хотим, чтобы крымчане все-таки понимали, что они граждане и что Украина их ждет, и продумать, какие экономические вещи, ну, какие экономические меры можно для этого принять. И однозначно вот то, что происходит, когда украинский бизнес ведет бизнес на территории Крыма, это неприемлемо, да, но это не то же самое, что обмен товарами. Ну, то есть это не, тут очень много нюансов, да, которые нужно садиться и спокойно проговаривать с экономистами, с людьми, которые понимают, как работают экономические санкции. То есть вот я сейчас немножко начала изучать этот вопрос, да, каким образом санкции налагает ООН, каким образом это делают другие государства. И на самом деле это достаточно тонкий инструмент. И от полного эмбарго и полного запрета торговли на самом деле ушли, это применялось достаточно часто и раньше, но от этого ушли вот в 90-х годах, там была ситуация, когда были наложены санкции на Ирак, и в результате этого очень сильно пострадало население Ирака, а режим никоим образом не пострадал, да, потому что в таких ситуациях режим очень хорошо это использует, да, то есть вот вы наложили на санкции, мы вас обвиняем, и наоборот людей вокруг себя мобилизуют, да, тем, что вот у нас появился один общий враг. И люди в результате страдали как бы в Ираке, да, и поэтому подняли вопрос, что вот такие вот полные запреты, они на самом деле неэффективны, и они чаще имеют негативные последствия, и разработали так называемые разумные санкции, которые вот применяют уже сейчас. И я думаю, что Украине стоило бы поучиться из того опыта, который был на международной арене, и разрабатывать свои санкции, исходя из той же логики.
Наше время для слушателей на средних волнах подошло к концу. Мы прощаемся с ними и через несколько секунд продолжим общение с Юлией Коздобиной на частоте 105,9 FM.